Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Иоанн Кудрявцев, член епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Отрады и утешения» на Ходынском поле при Боткинской больнице. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
Отец Иоанн, в этих беседах в этот день недели на Радио «Вера» в рамках «Светлого вечера» мы говорим с нашими гостями, со священниками, об их пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий и выборов привела к тому, что человек стал священником. Это важно, потому что для многих людей, которые смотрят на церковную традицию со стороны, кажется, что священники — это люди из какого-то другого теста. Вот видит человека с крестом в подряснике, и кажется, что ему на роду было написано быть священником, вот таков его путь. А между тем мы понимаем, что священниками не рождаются, священниками становятся, и человек развивается в том же самом обществе, в котором мы живем, идет своим путем, приходит к вере, и какой-то его путь в вере приводит к тому, что вот он решает, что будет дерзать просить о том, чтобы стать священником и служить у алтаря, и другими служениями заниматься. Вот, нам кажется, что на этом пути возникают у человека вопросы о вере, о себе, об отношениях с Богом, ответы на которые могут оказаться полезными, релевантными для всех наших слушателей. Вот поэтому со священниками мы говорим об их пути к вере и о пути к священству. Вот мы знаем, что путь этот, о котором я так уже подробно сказал, к вере и в вере, состоит из этапов, из одной встречи за другой, из каких-то событий, которые складываются в этот путь. Вот если говорить о самых важных этапах на вашем пути, что бы вы видели?
Безусловно, священство — это особое призвание, это очевидно. Но это призвание не говорит о том, что сам священник, как человек, является каким-то особенным. Действительно, правильно сказать, что он такой же, как все. И не только такой же, как все. Наверное, чтобы быть священником, чтобы прийти к этому служению, которое не является профессией, а является именно служением, нужно, наверное, осознать свою беспомощность, свою неприспособленность, свою слабость во многих вопросах жизни. Я помню, как у меня был такой период в жизни, когда я учился на 4-м курсе на биологическом факультете. Я всегда себе задал вопрос, а для чего все это? Для чего моя учеба, что потом будет дальше со мной? И вот этот внутренний кризис, поиск смысла, поиск какого-то пути самореализации, в конце концов, и привел меня к священству. И не потому, что я осознавал свое достоинство, и осознавал, что я могу принести пользу людям. Скорее, наоборот, я осознавал, что я не нахожу просто другого смысла в своей жизни, кроме как служить другим людям. И после того, как прошли несколько лет в университете, я несколько лет поработал, защитил диссертацию кандидатскую по цитологии, я потом ясно осознал, что, несмотря на то, что было очень много предпринято усилий, трудов для того, чтобы закончить университет, защититься, все это оказалось, в общем-то, не совсем мне нужным. Не совсем тем, что хотело мое сердце. Мне всегда хотелось быть полезным людям хотя бы в чем-то. И я всегда осознал, что я ничего могу сделать хорошего. Я не умею хорошо говорить, как другие люди. Я не умею хорошо строить. Я не умею хорошо вести, например, бизнес или какие-то деловые отношения. И я понимал, что для меня должно быть что-то другое. И вот этот поиск своего пути и привел меня к священству. К сожалению, сейчас часто люди слишком превозносят священников как людей, как личность. На мой взгляд, ведь мы почитаем священный сан, но сам человек в этом священном сане, он далеко не всегда является идеалом. А в нашем обычном сознании священник – это какой-то идеальный образец для всех людей, образец во всех вопросах – в семейной жизни, в том, как он молится, в своем благочестии, в своем отношении к своим обязанностям, к работе и так далее. То есть это некий идеал, на который все должны равняться. И вот эта трагедия священника как раз заключается в том, что ты в себе этого идеала не видишь. Но ты понимаешь, что, несмотря на всю свою несовершенство, слабость, ограниченность, ты понимаешь, что Господь как-то тебя держит. Господь тебя не просто поддержит, чтобы ты не погиб, и не просто дает тебе какое-то утешение в жизни, какую-то радость, а Господь тебя сознательно зовет к какому-то служению, которое ты понимаешь, что оно как раз для тебя. Хотя ты, может быть, и не ожидаешь этого. Я помню такой эпизод из своей жизни, когда я был еще совсем студентом. Я часто возвращался поздно домой, и мне приходилось стоять на остановке, ждать автобуса. И я всегда удивлялся, почему ко мне подходят нетрезвые люди и начинают со мной вести разговор о жизни, о вере, и начинают даже мне исповедоваться. Мне было это непостижимо. Я не имел вид священника, я не имел вид какого-то благочестивого человека. Но почему люди ко мне подходили и начинали такие
разговоры? Изливать душу.
Да, изливать душу. И я тогда стал задуматься, а что это такое? Может быть, вот так Господь мне показывает, в какую сторону мне идти? Потому что тогда я стал действительно на перепутье многих дорог. У меня были многие разные перспективы, и туда пойти, и направо, и налево, и в разные стороны. Но вот почему-то я чувствовал, что мое служение какое-то другое. И потом так и получилось. И была одно время такая мысль быть врачом, лечить людей. И я очень много расстраивался, переживал, что вот я не поступил на медицинский институт, а поступил на биологический факультет. А ведь потом все равно получилось так, что я оказался в больнице. И то, что хотело мое сердце, то оно и исполнилось. И я сейчас убеждаюсь, что вот Господь тебя какими-то непонятными судьбами наведет к тому, к чему ты призван и к чему лежит твое сердце. Несмотря на все свои на твои недостатки, на твои немощи, недостоинства и так далее, и так далее.
А как вера в жизни появилась, осмысленная христианская вера? Или она всегда была?
Ну, нельзя сказать, что была осмысленная вера всегда, но, во всяком случае, я помню свои впечатления детства. Мне всегда казалось, я всегда это чувствовал, что мир прекрасен, что мир целесообразен, что в жизни все устраивается по неким законам, которые ведут человека к добру, ведут человека к гармонии, к радости. И это ощущение детства, оно было неосознанно, оно было, может быть, никак не высказанное словами, но оно присутствовало. Однажды, я помню, когда мне было несколько лет, 3-4 года, моя мама пела в церковном хоре. Я один раз был на спевке хора, и когда светские простые люди, которые все работали где-то в Москонцерте, в консерватории, были обычные светские люди. Но когда они на репетиции, на спевке стали петь Херувимскую, меня это просто потрясло. Произошло некое чудо для меня. Я вдруг стал чувствовать, что открывается какой-то другой мир совсем, совсем другая реальность. И тогда меня это поразило. Это было первое впечатление такое вот религиозное моего детства, которое потом осталось на всю жизнь. Тогда я почувствовал, понял, что есть некая другая духовная реальность, существующая, вот, которая очень важна для человека, не просто важна, а которая определяет жизнь каждого человека.
Но это были первые детские впечатления. А мы понимаем, что от этих детских впечатлений, которые, наверное, у многих есть, такие еще не рационализированные впечатления, а скорее восприятия какие-то, проходит путь до того, когда человек, ну, что называется, встретил Бога, встретил Христа. А вот та встреча, о которой часто говорят, после которой жизнь делится на до и после. То есть человек может сразу и не измениться в одночасье, но он уже не может жить так, как будто бы этого опыта религиозного с ним не было. Вот у вас был такой перевалочный пункт, такой водораздел? Или это все было плавно, без вот такого какого-то до и после?
Такого критического момента, такого потрясения у меня в жизни не было. И я думаю, что Господь, Он действует гораздо более тонко и более скрыто, как вот пророку Илье Господь являлся во гласе хлада тонко,
то есть в таком тихонько, дуновении нежно. Ветра.
И вот это вот такое тихое, нежное прикосновение я ощущал как раз в студенчестве, когда вот 4-5 курс, такой внутренний поиск истины, внутренние противоречия, поиск смысла жизни, они привели к тому, что я стал ходить в храм. У меня был друг, его фамилия была Костя Неверов. Вот он меня...
Символично.
Символично. Он меня привел первый раз в храм, сказал, пойдем, начинается Великий пост, пойдем на канон Андрея Крицкого. Я тогда стал ходить. То
есть вы сразу начали с серьезного, глубокого погружения.
Но я не думал тогда, что это серьезное погружение, потому что я не все понимал. Но, во всяком случае, после богослужения я всегда чувствовал какое-то умиротворение, какую-то просветленность, какую-то успокоенность от своих мыслей, от своих чувств. У меня появилась такая маленькая надежда, что жизнь как-то устроится, что все будет хорошо. И вот эта маленькая надежда всегда более и более крепла, когда я посещал храм. И, может быть, неосознанно, но меня это тянуло в храм. Вот это ощущение получить какое-то внутреннее, может быть, невыраженное словами извещение от Бога, как жить и что дальше делать. И, конечно, это происходит постепенно, не сразу, маленькими шагами. И к священству тоже не сразу был путь, постепенно. Вот. Но, во всяком случае, такого резкого какого-то перехода, резкого кризиса у меня в жизни не было.
Ну вот как раз тогда мы подходим к самой нашей центральной теме, это путь к священству. А как вы к этому шли? В какой момент и почему вы впервые задумались о том, что вот есть не просто путь помощи людям, потому что можно быть волонтером, можно просто мыть полы в больнице, но все-таки ваш путь привел вас к священству, то есть не просто к социальной работе. Вот даже в одном интервью епископ Орехово-Зуевский, Пантелеимон, сказал, что центр церковной жизни – это Евхаристия, и для священника – это предстояние алтарю, а социальная работа – это вот то омовение ног ученикам, которое совершил Христос, которое вытекает из главного, из Евхаристии, но все-таки не должно подменять Евхаристию, литургию, то есть предстояние священника к алтарю. Вот как вы это чувствуете? Почему тогда именно священство, а не просто социальная работа?
Мне об этом сказали. Все чудо состоит в том, что ты не сам к этому приходишь. Я даже об этом и не мог думать, что я могу быть священником. Но вдруг я еще задолго до принятия сана от некоторых людей стал слышать, что тебе надо быть священником. И вот это меня сначала поражало, а потом я стал об этом задумываться. Иногда люди говорили это с иронией, иногда это говорили немножко так вскользь, но все равно я задумался, так же, как я задумался, когда встречал людей на остановке, они мне исповедовались. Я стал думать, а что это такое? И не то, что я сам к этому пришел, а я получил извещение об этом со стороны. И тогда я стал догадываться и думать, наверное, да, действительно так. Тем более, что все остальные перспективы, как бы, они оказались для меня не такими привлекательными. Вот это ощущение, что я могу послужить Богу, что я могу предстать у престола Божия, и не просто сам предстоять и молиться, но могу как-то людям помочь и найти утешение в жизни, найти смысл жизни, то это меня очень вдохновило. Ну, конечно, я еще и советовался и с духовником, и советовался с людьми опытными, но, во всяком случае, это происходит не по твоему решению, не по твоему желанию, а это происходит как бы извне, приходит, и ты слышишь этот призыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Иоанн Кудрявцев, член епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению, настоятель храмов Чистой иконы Божией Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле при Боткинской больнице, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы уже сказали, что все равно в итоге оказались в больнице, как вот сердце и стремилось в лечебницу, где можно людям помочь. И представляем мы вас как участника комиссии по больничному служению. Каких особенных качеств, как вам кажется, требует от священника именно служение в больнице?
Однажды, когда я еще не был священником, то я жил в одном скиту Сретенского монастыря. У нас там были сестры, готовящие принять монашеский сан. И вот одна из сестер мне сказала: знаешь, ты можешь долго слушать людей, и ты будешь хорошим священником.
Это важный критерий.
Вот мне кажется, что это качество одно из самых важных для священника – умение слушать. Не говорить, не назидать, не наставлять, а умение слушать. Потому что для человека, особенно человека в больнице, самое главное, одно из важных, является потребность высказаться. Высказать свою боль, высказать свой страх, свое недоумение, свое одиночество. И вот когда человек выскажется и скажет, то он получает от этого огромное утешение. Даже ты ничего в ответ не скажешь, ты просто его слушаешь. Об этом многие писали, а многие говорили. Митрополит Антоний Сурожский очень много об этом писал, что когда человек страдает, страдает в больнице, то очень важно просто соприсутствие рядом с ним. Важно просто находиться рядом, держать, например, за руку, чтобы человек чувствовал, что рядом с ним тот, кто ему сопереживает и сочувствует. И больше ничего не надо. Я думаю, что ошибка многих молодых священников, у меня тоже такая ошибка была, что мне хотелось научить всех. Это неправильно. И с годами понимаешь, что ты сам не умеешь еще ничего. Ты сам еще не знаешь ничего. Чем больше ты живешь, тем больше возникает вопросов. Но поэтому надо не учить, а слушать. И люди, которых ты слушаешь, они тебя сами научат. Тем более люди страдающие. Человек страдающий, ему открывается некая истина, которая недоступна человеку в обычном состоянии. Еще такая очень важная мысль, что очень важное, мне кажется, качество священника – умение сострадать. Если ты живешь так, как будто у тебя все комфортабельно, благополучно, то ты никогда не поймешь того, кто страдает. И, возможно, поэтому Господь попускает священникам разные испытания, сложности, трудности в жизни, как раз для того, чтобы священник тоже мог сострадать. Тот, кто страдает, может и сострадать. Вспомните заповеди блаженства. Они же, собственно, говорят о страдающих людях. Блаженны плачущие, блаженны нищие духом, блаженны кроткие, алчущие, жаждущие правды. Это люди страдающие. И вот они блаженны. И, наверное, и священник должен как раз пребывать вот в этом блаженном страдании, чтобы он мог сострадать и как-то поддержать другого.
Я не могу вас не спросить, а в чем ваше страдание?
Страдание, наверное, самое главное страдание собственного несовершенства, а собственной немощи. Потому что чем ты больше стараешься что-то сделать и послужить людям, тем больше убеждаешься в том, что ты делаешь это неправильно. Особенно это показал прошедший год пандемии.
Да? А в чем?
А в том, что мы столкнулись с такой ситуацией, когда люди очень страдают. И страдают не столько физически, сколько духовно. От страха, от одиночества, от невозможности общаться с близкими. И когда ты оказываешься рядом с таким человеком, ты понимаешь, что ты не можешь дать ему какое-то утешение, ты не можешь найти для него нужные слова. И ты сам страдаешь от своей беспомощности. Ты молишься о том, чтобы человек выздоровел, чтобы человек вернулся к родным, а этого не происходит. Человек уходит, умирает. Ты молишься о том, чтобы человек мог почувствовать радость облегчения, он радость облегчения чувствует. Вот это вот такой крест болезни, крест страданий ложится на священника, когда он понимает, что он не в состоянии ничего сделать сам. Как-то я читал одного толкователя Священного Писания, что ведь вообще, когда человек надеется на себя, то ему Бог не нужен. А вот когда он на грани своих сил, когда ему кажется, что уже все вот сейчас вот-вот рухнет, то вот в этот момент действует Господь. Там много примеров таких. Там преподобный Силуан Афонский, который 15 лет страдал от того, что не мог получить от Бога утешение, чувствовал себя оставленным Богом. Вот. И вот и Господь ставит нас в такие ситуации, когда мы, ощущая свою беспомощность, ищем помощь от Бога. И нельзя сказать, что эта помощь приходит сразу и быстро. И, собственно, мы от этого и страдаем.
Вот я как раз об этом и хотел спросить. Вы так внятно делаете акцент на том, что священник осознает свою немощь, что он ничего не может сделать сам от себя. И об этом тоже многие опытные пастыри писали, что в тот момент, когда ты сознаешь свою немощь, ты как бы освобождаешь место для действия Бога и в себе, а внутри себя для этого действия, и в отношениях, допустим, с ближним, с больным, с тем, кто требует утешения, кому требуется утешение. Как бы отступаешь назад и даешь Богу действовать в себе и через себя, но действует именно Христос. И мы об этом читаем, мы имеем в виду люди, которые со стороны на это смотрят, И какая-то возникает сказочная прекрасная картина, что вот священник смирился, и что-то в воздухе возникло между ним и больным, и какое-то утешение пришло. А вот пришел Христос, третий, который и только и может утешить больного. А вы говорите, что не сразу приходит утешение, а может быть и не приходит. Что ж, получается, Христос не приходит, Христос не действует, Бог не принимает участия. Как это терпеть, как это снести, как это воспринять, если это так? Или как это понять тогда, что оно приходит не сразу?
Ну, для меня ответом на этот вопрос является пример самого Спасителя, который не только страдал на кресте физически, но страдал как человек от Бога оставленности и говорил: «Господи, почему ты меня оставил?» Вот этот путь богооставленности, ощущить богооставленность, наверное, каждый человек в какие-то моменты жизни проходит. Этот момент испытывает богооставленность для того, чтобы смириться до конца, для того, чтобы до конца познать свою немощь, свою несостоятельность. Но при этом важно иметь веру и знать, что после этого будет воскресение, после этого будет победа. После этого будет смысл, будет сила, будет радость.
Ну вот у того же Владыки Антония Сурожского есть мысль, созвучная тому, о чем вы говорите, что только дойдя до глубины полного отчаяния, потеряв всякую надежду на себя, возникает подлинная надежда на Бога. И вот он приводит в пример из Евангелия от Марка слепца Вартимея, который вот так вот полностью был совсем уже в отчаянии, но это отчаяние, такое последнее, до дна, сумел как бы преобразить в надежду, сумел сделать его конструктивным, как бы на пользу себе обратить. И опять же, мой вопрос в том, что мы это читаем в книге и восхищаемся высотой и глубиной этого примера. А вы, как больничный священник, на практике встречаете такую веру, такие примеры, когда человек вот в больнице на ваших глазах сумел вот какое-то отчаяние как бы конвертировать в надежду и веру?
Вы знаете, если бы таких примеров не было, я, наверное, бы просто оставил свое служение, потому что выносить постоянно свою немощь, несостоятельность – это очень тяжело. Поэтому я всегда иду в больницу с надеждой там получить пример и утешение в этом, утешение своей веры. Потому что примеров таких очень много. Когда я вижу, как люди, совершенно ничего не знающие о Христе, почти не молящиеся, вдруг в какой-то момент критической своей жизни, в реанимации, в тяжелом состоянии, вдруг преображаются, вдруг в них появляется такая глубокая вера, о которой ты даже не подозревал.
А в чем она проявляется? В словах, в том, что вдруг становится какой-то мирный дух? Можете это описать?
Безусловно,
вот как это
безусловно.
Выглядит?
Она проявляется всецело. Она проявляется и в словах человека, она проявляется в его состоянии. Она даже проявляется во внешнем облике. Однажды я причащал человека в тяжелом состоянии, в реанимации, который в первый раз в жизни поисповедовался, покаялся. И он мне сказал: «Вы знаете, я ощущаю, что сейчас здесь я нахожусь в святом месте, в реанимации. Для меня это стало святилищем, это место. Хотя это место страдания, это место боли, это место отчаяния». И это было по всему видно, что он преображается, что он по-другому говорит, он по-другому смотрит. У него в глазах появился свет, у него появилась радость, появилась надежда, несмотря на то, что буквально через несколько часов он скончался. Но человек ушел живым. Он ушел, соединившись с Богом. И для меня это было самой большой радостью, что вот здесь, вот в этот момент Господь меня привел к такому человеку, которому нужно было исповедь, причастие, и который вот в таком мирном состоянии, состоянии преображения даже, это не просто мирное состояние, состояние радости, преображения, силы духовной, отошел к Господу. Таких примеров очень много. Таких примеров много. Примеров веры, примеры любви. Я помню, как один молодой человек, который в 23 года умирал от лейкоза, он мне говорил такие слова: «Знаете, я не боюсь за себя. Я знаю, что есть вечная жизнь, но я боюсь за своих родителей, которые будут очень плакать, когда я уйду. Пожалуйста, помогите им». Вот это были последние слова человека, 23-летнего юноши, который умирал. У него не было страха за себя, у него был страх за своих родителей. Это тоже удивительный пример любви, веры,
Протоиерей Иоанн Кудрявцев, член епархиальной комиссии города Москвы по больничному служению, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Отрады и Утешения при Боткинской больнице, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».